Так, братья и сестры, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать, или точнее уже почти заканчиваем изучать послание к евреям. И в прошлый раз мы с вами читали достаточно важные тексты, которые затрагивают нашу практическую жизнь и которые непосредственным образом связаны с нашей верой и с нашим хождением пред Богом. Я скажу еще раз эту мысль, о которой я говорил уже много раз, но мне кажется, она очень важна, и мне хочется ее повторять снова и снова. Дело в том, что для многих христиан некоторые советы Священного Писания кажутся оторванными от советов по спасению. То есть им кажется, что это советы, касающиеся их повседневной жизни. И будет ли он их исполнять, или не будет он их исполнять. От этого мало что изменится. Да, возможно, что-то поменяется в практической жизни, возможно, что-то коснется каких-то отношений, но в целом глобально ничего не изменится. Все равно мы спасаемся только верою, все равно у нас только благодать Божия, и нам обеспечено будущее, и поэтому мы можем не переживать о каких-то деталях Слова Божьего. Недавно я разговаривал с одной сестрой, она сказала такую мысль, что многие заповеди Библии, они написаны, даны нам для качества жизни. Чтобы жизнь наша стала лучше, удобнее, интереснее, чтобы нам проще было налаживать отношения. Не исполняя их, фактически ничего не меняется. Для будущей жизни. Я с этой позиции категорически не согласен. Я считаю, что Священное Писание – это книга, Новый Завет особенно. Я не хочу выделять его сверх Ветхого Завета, но я имею в виду, что он более понятен для нас. Новый Завет – это особенно та книга, которая содержит максимально нужные, максимально важные знания для человека. Мы в прошлый раз говорили об отношении к браку, об отношении к нравственной чистоте. Мы говорили с вами о сребролюбии. И это то, что тоже непосредственным образом формирует нашу духовную личность. Без чего рассчитывать или надеяться иметь общение с Богом в этой жизни и в будущем, ну, наверное, будет слишком опрометчиво, неосновательно. И поэтому 13 глава послания к евреям, она, несмотря на то, что содержит исключительно практические моменты, но эти практические советы тесным образом связаны с нашим духовным формированием, с нашей личной, с личным общением с Богом, с нашей будущностью. Мне хотелось бы, чтобы эти практические советы, они не оставались нами, знаете, в таком пренебрежении. Ну, так написано, неплохо было бы, конечно, так выполнять. Неплохо было бы в нашей жизни так делать, но нет, так нет. Друзья, вот следующий отрывок, следующие тексты, следующие стихи, они тоже говорят о некоторых практических советах, но они непосредственным образом связывают эти практические советы, опять-таки, с нашей верой, с нашим духовным возрастанием. Напомню, что послание к евреям, оно написано для того, чтобы вера этих христиан из еврейского народа, она окрепла, чтобы они вновь возвратились на тот духовный уровень, который был у них когда-то, чтобы они вновь укрепили свои души и сердца, и для этого нужна была вера, вера в Иисуса Христа, явленная в обычной жизни, в обыкновенных делах. Итак, 13 глава, 7 стих, и ниже будем читать. Друзья, эти стихи, они тоже касаются этой же темы, но немножко в другом контексте, в другом оттенке. Итак, послание к евреям, 13 глава, 7 стиха. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Братья и сестры, начало этого отрывка «Поминайте наставников ваших». Я заметил, как у меня, изменилось отношение к некоторым пожеланиям, которые я слышал в юности и которые я слышу сейчас, эти же самые пожелания. Я помню хорошо, когда я был подростком или был в молодежи, ну я тогда еще был неверующим человеком, вот я был на каком-то дне рождения, хотя и у верующих то же самое встречается, это абсолютно не важно, верующий или неверующий. был на день рождения, или на какое-то бракосочетание, или где-то еще, и вот дают разные пожелания. Ну, встают, например, друзья именинника и говорят, мы желаем тебе, чтобы ты там, ну, какие-то пожелания очень хорошие, емкие, грамотные, многообразные пожелания. И я заметил, что очень много пожилых людей или людей в возрасте, таких средних лет, они вставали и говорили такие пожелания, очень часто простые и однотипные. И такое пожелание было чаще всего. «Желаем тебе здоровья. Все остальное усмотрится». Или все остальное приложится. Самое главное – здоровье. И я помню, когда я был молодым, я воспринимал эти пожелания с таким скептицизмом. Я думал, что эти люди, которые желают здоровья, немножко лицемерят. Потому что, ну зачем здоровье, если нет денег? Зачем здоровье, если нет там любви, например? Зачем тебе здоровье, если у тебя, вот я представил себе, что вот я здоровый, все у меня хорошо, но у меня нет денег, я бедный, зачем мне это все нужно? И я, конечно, думал, что, наверное, лукавят эти люди, желая здоровья. А на самом деле в жизни много нужно, кроме здоровья, что еще. Но когда я стал подрастать, я понял, что, в общем-то, в их пожеланиях очень много правильного. Если человек здоровый, то он перенесет многие трудности. Если он здоровый, у него есть здоровье, он заработает деньги. Если он здоровый, он преодолеет те проблемы, которые есть у него. А если он больной, то есть деньги, все есть. Но фактически это очень часто не имеет какого-то значения. И здоровье действительно это очень важно. Ну, мы сейчас говорим, друзья, не о духовной плоскости, а о обычной такой земной нашей плоскости жизни. Итак, здоровье – это действительно очень важно, потому что здоровье – это то основание, на котором, ну, базируется фактически все остальное. В духовной жизни наблюдаются примерно те же самые принципы. Вот апостол здесь говорит такие слова. Посмотрите, 13 глава, 9 стих. «Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодати укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». То есть, оказывается, очень важно, чтобы наше сердце было здоровым, чтобы оно укреплялось, оно было крепким, чтобы оно могло переносить всякие трудности, тяжести, переживать разные искушения. То есть здоровье духовное – это тоже что-то очень-очень важное. Друзья, когда я был молодым, опять-таки, вот только уверовал, и я помню, что у меня было очень много всяких задач. Ну, например, одна из задач – это было переубедить всех, что я прав, а все не правы. Вот такая вот у меня задача была. Я очень любил на библиотеках стоять, и когда подходят разные там лжеучения, спорить с ними. И у меня было много всяких таких вот задач, там, заниматься всеми служениями, которые только можно заниматься, и ездить во все поездки, которые можно ездить по все поездки, ну и так далее, и так далее. Но это неплохо, я не скажу, что это плохо. Друзья, но потом приходит время, и ты понимаешь, что самым важным все-таки является не вот эта внешняя деятельность, а то духовное твое здоровье, которое позволяет тебе просто жить. Жить в семье, жить среди соработников, переносить искушения и трудности, утешаться в скорбях, утешать малодушных, помогать немощным. Вот это здоровье. Когда человек здоров, друзья, он может и себя нести, и другого человеку помочь. А когда человек больной, он и другому не поможет, бремя и обузой является, и себя мучает. И я понял, друзья, что очень все-таки важно, чтобы мы могли укреплять свое духовное здоровье. Благодать укреплять сердца, а не яствами, которые не принесли пользы. Вот есть современные, очень много современных видов питания, да, продуктов питания, которые человек ест, тратит на них деньги, а они его не укрепляют, они ему приносят только вред. Вот он ест, он потратил деньги, он потратил силы, он съел, вроде как наелся, а ему стало хуже, энергии не прибавилось. И есть яства, которые разлагают человека, его приводят в больное состояние, а есть яства, которые укрепляют человека. В духовной жизни то же самое. Он говорит, хорошо укреплять сердца, хорошо. Есть посторонние дела, есть такие дела, которые не такие важные, второстепенные. Самое главное, чтобы у тебя было здоровье духовное, крепкое твое духовное сердце. И чем же это сердце можно укрепить? И здесь написано «благодатью». Хорошо благодатью укреплять сердца. А теперь возникает вопрос, а где эту благодать взять? И что мне нравится в Священном Писании, в посланиях особенно, апостолы, они, говоря о каких-то очень высоких вещах, они говорят конкретные, простые советы, как эти вещи достигать. Друзья, кто из вас может поспорить с тем, что нужно укреплять сердца благодатью? Никто не поспорит. Действительно, укреплять сердца нужно именно благодатью. благодати укрепляет сердце. А где ее взять? Как получить эту благодать? Что нам сидеть и дома молиться, может быть, Господи, укрепи мое сердце благодатью? Каким образом я должен себя вести, чтобы благодатью мое сердце укреплялось? И вот в этом тексте, именно в этом тексте, в других текстах есть другие советы. Но именно в этом тексте и послании к евреям дается два очень сильных совета. Наверное, три. Но два-три трудно разделить, друзья. Потом вы поймете, почему я так немножко смущаюсь. Два или три совета. И первый совет. Поминайте наставников ваших. Братья и сестры, еще одно маленькое замечание. Почему очень важно исследовать Священное Писание внимательно? Потому что если бы мы с вами не читали внимательно послание к евреям, мы бы никогда не догадались с вами о том, что укреплять благодатью сердца можно, поминая наставников. Если бы я вас спросил, братья и сестры, а как укреплять благодатью сердца? Вы бы привели пример молитв, постов, каких-то других духовных дел, деяний, да? Но вряд ли бы кто-то из вас подумал, что есть взаимосвязь между поминанием наставников и укреплением сердца благодатью. Но посланник евреям об этом говорит. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте их вере. Хотел бы немножко об этом поговорить, а потом мы свяжем все, что было сказано, в единое целое. Поминайте наставников ваших. Это одна из заповедей, одно из, ну, не предложений, не советов, а одно из требований Священного Писания. Поминайте наставников ваших. Оно указано здесь достаточно категорично, достаточно ясно. Это то, что человек должен принять ко вниманию в своей жизни и исполнять это. Давайте поговорим об слове «поминайте». Что значит «поминайте наставников ваших»? Вообще в русской традиции слово «поминайте» приобрело такой мистический ритуальный смысл. Ну, я думаю, что многие из вас были на поминках, да? Я помню, когда я был совсем еще юным, мне было лет 14, наверное, 15, погиб мой двоюродный брат в Нижнем Новгороде. Хороший маленький мальчик, хороший парень, мы с ним дружили. Он стал ходить на собрание там в Нижнем Новгороде, стал посещать, и вдруг его сбила машина. И вот мы приехали на похороны, я помню, какое это было горе. Это было горе родителей. Я помню, когда мы приехали с Тольятти в Нижний Новгород, и вот мы вышли из машины перед домом тети Нины, то есть ее сын погиб, вот она выходит из дверей, и с таким заплаканным лицом она говорит, а Мишеньки-то дома нет. То есть мы приехали, а его-то дома нет. Я помню, какое у нас было молчание, когда мы всю дорогу с Тольятти ехали в Нижний Новгород, мы фактически ни о чем не разговаривали, потому что мы все были поражены вот этой трагедией. И много родственников собралось, и они все были подавлены. Что скажешь в утешении этой матери? И потом были поминки. И вот тогда на поминках меня удивил один факт или одно наблюдение. Были накрыты столы, были поставлены еда, напитки спиртные в том числе были. И очень много людей совершенно не вспоминали о Мише в этот момент. Были поминки, кто-то разговаривал о своем, кто-то даже смеялся, кто-то разговаривал о каких-то делах. Впереди стоял портрет, там были родители, они плакали, а все остальные фактически не участвовали в этом мероприятии, они занимались своими делами. Тогда меня это очень сильно потрясло. Я подумал, мне было лет, наверное, 15, может быть, не точно не помню, я тогда очень удивился. Разве сейчас время говорить вот об этих вещах, о которых вы говорите? Ведь это поминки. Друзья, поминки в русской традиции, они приобрели именно мистический смысл. Нужно поставить свечку, нужно чокнуться, нужно выпить, нужно сказать какие-то правильные слова. И об этом, и просто об человеке можно забыть. Какое же слово имеется вот здесь, поминайте? Конечно, друзья, не это. Конечно, не поминайте в смысле проведите какой-то ритуальный обряд в честь наставников. Нет. Здесь написано «поминайте», это слово обычное, оно ничего особенного не несет. Это слово «вспоминайте», если посмотреть на греческий словарь, то здесь будут написаны такие слова, как «помнить», «вспомнить», «рассказывать по памяти», «пересказывать», «упоминать в практической жизни», «напоминать». Вот это слова, связанные с тем, что этот человек, он в нашей памяти живет. Вот это что означает? Друзья, и это очень важно. Человек, который жил, наставлял в вере, который умер в вере, про него нельзя забывать. Библия конкретно и четко учит нас вспоминать о таких людях, вспоминать об их учении, говорить о том, что они сделали, как они учили и чему они учили, друзья. И это очень важно. Это средство наполнение нашей жизни благодатью Божьей. Это то, через что благодать Божья вливается в нашу жизнь. Друзья, я еще скажу о том, почему в нашей жизни этого мало очень сильно. Но, друзья, давайте сейчас просто отметим факт, что это нужно делать. И недостаток поминания наших наставников, это недостаток приводит к оскудеванию нашей с вами веры, к ослаблению наших сердец, к уменьшению потока благодати в нашей жизни. Поминайте наставников ваших, это очень важная часть нашей жизни. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Друзья, каких наставников нужно помнить? Написано тех, которые умерли в вере. Почему? Вот современному человеку, ну не только современному человеку, любому человеку, ему намного проще, я сейчас скажу про молодежь со мной согласится, но не только им намного проще отдавать свое сердце, свое внимание, свои предпочтения тому человеку, которого они лично знают, который такой, знаете, харизматичный, но в плане такой активный, который хорошо проповедует, который много делает, который очень такой, знаете, активный вокруг себя. И вот этот человек, он становится, ну, там, можно сказать, кумиром молодежи или таким вот примером подражания. Или вот все говорят, вот посмотрите, вот этот брат, вот посмотрите, какой он, вот посмотрите, как он проповедует, посмотрите, как он делает, посмотрите, какой он хороший. Друзья, я не против, пусть он хороший, пусть он замечательный, и пусть он правильно проповедует, и все хорошо, но Библия не учит поминать этих людей. Почему? Потому что его устои, основания его жизни еще только будут проверены. И что только придет то время, когда мы узнаем, а вот то, что он делал, это вообще в принципе правильно или нет? А вот то, что он проповедовал, это в целом в принципе хорошо или нет? А вот та вера, которая в нем жила, эта вера была искренней или нет? Друзья, и это похоже на столб, вот который столб стоит, к нему куча проводов привязана. Если столб упал, то и все провода с ним упали, правильно, да? Друзья, и вот неизвестно. Это примерно то же самое, как, например, собрались молодые семьи, у которых дети маленькие, еще там 5-6-7 лет, и они вот рассуждают, ну, как воспитывать детей. Но откуда бы ты знал, как воспитывать детей? Когда у тебя дети уже вырастут, и будут все члены церкви, и будут беспроблемными христианами в церкви, вот тогда этот человек может сказать, как воспитывать детей. Меня очень часто приглашают на всякие семейные, говорят, проведи беседу, как воспитывать детей. Абсолютно всегда я делаю предисловие, я говорю, братья и сестры, все, что я сейчас буду говорить, ни выеденного яйца не стоит, потому что все, что я буду говорить, это просто мои собственные теоретические измышления. У меня дети еще не выросли настолько, чтобы я мог сказать, что мои понимания воспитания детей правильные. Вот когда мои дети вырастут все и станут все членами церкви, я очень об этом молюсь и переживаю, и хочу этого, вот тогда вы можете спросить, Денис, а как вот ты сделал это? Вот какие ты принципами руководствовался? А если я буду вам объяснять, какими принципами руководствуюсь я сейчас, где гарантия, что это правильные принципы, да? Ведь они же еще не подтверждены временем. Поэтому, друзья, Священное Писание, оно говорит, вы не стоит так быстро поддаваться влиянию каких-то людей, которые живут сейчас. Пусть это прекрасные люди, и, возможно, когда-нибудь действительно мы увидим, что они были правы. Но у нас есть достаточно много людей, которые уже умерли, и которые засвидетельствовали своей верою, засвидетельствовали правоту своей жизни, правоту своего исповедования. Друзья, вот на них стоит обращать внимание больше. В этой же главе, в 17 стихе есть, мы не будем сегодня об этом говорить, мы как-то об этом чуть попозже скажем, есть такой текст «Повинуйтесь наставникам вашим». То есть люди, которые сейчас в церкви, они должны повиноваться своим наставникам, должны соблюдать субординацию, так скажем, да, есть определенная церковная дисциплина, это все на своем месте, но вот именно поминать, в смысле именно подражать вере, то есть брать в образец, в первую очередь, друзья, Библия учит нас к тем людям, которые уже засвидетельствовали свое исповедание своей жизнью, своей смертью. То есть мы убеждены в том, что они были правы, потому что они умерли, и они до конца своей жизни сохранили свою веру. Был такой известный, ну точнее неизвестный он тогда был, потом стал известным, это был писатель, психолог Виктор Франкл, может быть вы о нем слышали, и он написал книгу о том, что человек имеет смысл жизни только в страданиях. Вот когда человек имеет смысл жизни, я прошу прощения, не совсем четко сформулировал мысль. Когда человек имеет смысл жизни, вот тогда он может перенести любое страдание. Он написал большую книгу об этом, написал много-много страниц, привел примеры о том, как человек, который действительно имеет правильные цели в жизни, он может переходить все трудности, все страдания, как он переживает все это. Прошло некоторое время, началась Великая Вторая мировая война, и Виктор Франкл попадает в концлагерь. Фашистский концлагерь, друзья. Он прошел его весь, очень сильно страдал. И когда он вышел из концлагеря в страшном состоянии здоровья своего, весь измученный, и он написал еще одну книгу, в которой написал, что когда я писал ту книгу, первую, я не думал, что мне придется на практике доказывать правоту или опровергать свои тезисы. То есть теперь он не только теоретически мыслил, как нужно иметь цель жизни, чтобы преодолевать страдания. Теперь в концлагере, на грани смерти, под пытками и в голоде, он на практике теперь доказывал правоту своей теории. Друзья, вот так и жизнь христианина. Виктор Франкл – это не пример христианина, это пример просто человека. Друзья, ну так и на практике нашей жизни. 2000 лет истории церкви, они полны примеров исповедников веры. Людей, которые не просто говорили и не просто о чем-то возвещали, но которые знали, что говорят, и знали, о чем они возвещают, и они показали это своей жизнью. Не обязательно их смерть была мученической, нет. Не все, друзья, удостоены тюрьм, и не все удостоены каких-то пыток. Но есть люди, которые умерли в своей постели, но умерли в вере, умерли в доброте, окруженные плодами своей жизни. Переходя к следующей теме, я хочу все-таки напомнить, не к следующей теме, а к следующему подпункту, хочу напомнить еще раз эту мысль. Хочу обратиться к молодежи. Вот сейчас молодежь особенно для вас очень важно, чтобы вы избрали себе правильные ориентиры. И вам кажется, что вот этот человек, там, мирской какой-то человек, или пусть верующий человек, или пусть ваш, может быть, одногодок, который производит очень сильное впечатление своим эрудицией, какими-то своими, может быть, делами, может быть, он что-то успел заработать своим там 20 годам, и все вы восторгаетесь, вот этот человек. Друзья, надо быть очень аккуратными в выборе столба, на который вешает свой провод. Есть те столбы, которые устояли, и которые 2000 лет стоят и не падают. Друзья, это наши наставники, которые проповедовали слово и которые до смерти своей сохранили свою веру. Павел сказал такие слова: «Течение сохранил, течение совершил, веру сохранил». Друзья, вот это те люди, которые достойны тому, чтобы мы о них помнили, чтобы мы знали их биографию, чтобы мы знали их учение, чтобы мы обращали внимание на то, как они относятся к тем или иным событиям жизни, чтобы мы смотрели на этих людей, потому что эти люди, они могут быть проводниками благодати в нашу жизнь. Так написано, напоминайте наставников ваших. Друзья, почему в нашей протестантской традиции, в наших церквах вот эта заповедь очень плохо исполняется? Но вы можете с этим согласиться, что она плохо исполняется, да, друзья? Но когда последний раз у нас было собрание, на котором рассказывали о каком-то человеке, который был верующим, и, например, допустим, его проповедь рассказывалась или его учение. Друзья, это очень редко. Да, в нашем братстве существует отдел, где вот Вениамин Хорьев и другие братья, которые вот они ревнуют в этом вопросе, они публикуют постоянно какие-то биографии, напоминания, это очень хорошее дело. Но в целом это очень мало и очень редко, и в наших церквах это не принято. Наша молодежь почти не знает ни одной фамилии. И если сейчас спросить какого-нибудь миссионера назвать фамилию, они будут долго-долго думать, и кто же это такой. И, скорее всего, друзья, мы никого не знаем. Почему в наших церквах так плохо с этим вопросом? Почему? Есть два объяснения. Первое объяснение, оно называется эффект маятника. Дело в том, что... Давайте перенесемся на 2000 лет назад. 2000 лет назад. Это время, когда были страшные гонения на церковь. Когда человек, принимающий крещение, он подписывал себе смертный приговор, скорее всего, он будет казнен или будет пытаем, или еще что-нибудь в этом плане, или в лучшем случае его лишат дома, или лишат его работы. То есть это было время мучеников, и причем мучениками были и 16-летние девушки, и старцы, и дети даже, друзья, были мучениками. Это было такое время трудностей. И вот представьте церковь, есть какая церковь, допустим, уже 2000 лет назад. И вот в нашей церкви был брат, хороший проповедник, искренний, добрый. И вдруг Его арестовывают, пытают, он не отрекается от имени Христа. Его распинают на костре, на кресте, сжигают этот крест вместе с ним. Потом его там, тело его даже неизвестно где, выбрасывают. И вот христиане ночью, мы с вами ночью идем в то место, где его выбросили после этого цирка. Тело принимаем, несем в катакомбы, несем туда, где ну, дело в том, что еще в то время нельзя было христианам хоронить своих умерших. Вообще Римская империя, она впервые признала христиан именно мертвых. То есть через пару веков после начала христианства Римская империя, она позволила хоронить мертвых христиан. То есть первые христиане, которые были признаны империей, это были мертвые христиане. Вот был похоронен этот человек, где-то спрятан в каких-то катакомбах. И потом, на следующий день, вот, например, брат Константин, это руководитель подростков у нас, да? Вот он берет своих подростков и ведет туда, на могилу этих людей, на этого человека. И он рассказывает. Подростки, вы здесь знаете, кто похоронен? Здесь похоронен человек, которого вы хорошо знали. Он умер за свою... И начинает о нем рассказывать. Это было в первой церкви. Это было очень хорошее время. То есть в первой церкви к людям, которые умерли за свою веру, которые были исповедниками, и мучениками, о них никогда не забывали. Никогда не забывали. Их имена писали на домах молитвы, чтобы их помнили, потому что их вера, она была доказательством истинности, да, друзья, это было очень важно. Но прошло время, и вот этот обряд, или вот эта вот традиция, она стала искажаться. Люди стали придавать некое мистическое значение могилам, они стали на этих могилах совершать вечерю, потому что в другом месте уже вечерю нельзя совершить. Вы знаете, до сих пор в православных храмах есть такое понятие антиминс. Это такая маленькая такая плата, такой большой платок или ткань, в которой, внутрь которого зашита маленькая частичка святого человека, какая-то маленькая, ну, называется мощи святых, то есть маленькая часть. И Евхаристия, то есть преломление хлеба, совершается именно на антиминсе. Почему? Это с тех древних времен идет, когда древняя церковь, она сходила туда, на могилы, вспоминая о наставниках, и потихонечку, меняя свое отношение из просто назидания, вспоминания, они стали совершать именно некие ритуальные обряды на этом месте. Уже мать Августина Блаженного, Моника, она когда из Карфагена приехала в город Рим, после того, как ее сын уверовал, то она пошла на кладбище совершить вот то, что обычно она привыкла совершать в Карфагене, в Африке. Она пошла на кладбище, ее кладбищенский сторож не пустил на кладбище. Он сказал, что священник, по-моему, там в Росе Медиаламский, он сказал, что ни в коем случае нельзя идти на кладбище. Запрет, потому что такое объяснение. Он сказал, некогда благочестивый обычай поминания усопших мучеников стал превращаться в языческое поклонение. То есть потихонечку вот этот вот обычай, он начал изменяться, искажаться. Друзья, прошло время, к 16 веку вот эта традиция поминания святых, она превратилась и усилилась еще больше, исказилась еще больше. И поэтому, когда стала зарождаться реформация, то от этого обычая отказались полностью, ну почти полностью, да. То есть эффект маятника, то есть маятник качнулся с одной части, он качнулся в другую часть, вот полное отрицание. Поэтому во многих протестантских церквах совершенно нет этого. То есть, или настолько мало этого, что мы боимся, да, почему мы не поминаем наших наставников? Мы боимся, что вдруг это опять приведет к тому, к чему уже привело. И поэтому мы в другую сторону как бы ушли. Друзья, но это неправильно. Неправильно придавать нашим наставникам какой-то мистический религиозный смысл, молиться им, или, например, почитать их как каких-то заступников, но и неправильно отказаться от воспоминания. Совершенно неверно взять и обрубить всю 2000-летнюю историю церкви и сказать, что это для нас не важно, и все это не нужно. Мы сами сможем это делать. Сами сможем читать Библию. Друзья, поэтому вот почему в наших церквах этого мало, это, я еще раз скажу, такая историческая такая тенденция, некий маятник качнулся в другую сторону. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки вернемся на нужную, хорошую середину, когда мы будем поминать наставников наших, мы будем знать их историю, мы будем знать их учения, мы будем читать их книги, мы будем больше обращать внимание на тех людей, которые действительно достойны этого, чем, возможно, обращают внимание на современные вот этих вот еще не утвержденных христиан. Вторая причина, почему в наших церквах мало поминания святых, поминания вот этих верующих людей, поминания наставников, друзья, это изоляционизм. Изоляционизм. Что такое изоляционизм? Друзья, я об этом скажу коротко, надеюсь, вы еще не устали меня слушать, но я считаю, что это очень важно. Вот буквально некоторое время назад я беседовал с одним человеком, который начал уклоняться в ересь. Ну, в настоящую ересь, еретичнее некуда. И я эту семью, в которой живет этот человек, очень знаю хорошо, хотя мы очень редко встречаемся, живет она далеко, но мы в хороших отношениях, можно сказать, что это мои друзья даже в какой-то мере, насколько это можно в таких отдаленных отношениях. Я запереживал, стал беседовать, и я столкнулся с таким интересным эффектом. Вот особенно сестра из этой семьи, она мне говорит: ну вот видишь, как написано в Библии? Я говорю: ну ваше понимание Библии неверно. Почему неверно? Я говорю: ну потому что... И начинаю объяснять: нет, вот написано и все. Написано и все. И, друзья, что здесь происходит? Происходит вот что. То есть человек, сестра, ну, которая, может быть, как многодетная мать, она занимается своими делами, но, разумеется, она не может знать Священное Писание лучше, чем все братья в мире, вся церковь за всю 2000-летнюю историю. Вдруг она считает, что ее мнение, оно настолько правильное, что все остальные неправы, вот она одна права. Я говорю: то в этом случае вас надо объявить новым апостолом Павлом и читать ваши письма и послания. Друзья, это гордость. Это называется изоляционизм. То есть, когда человек считает, что ему никто не нужен для понимания Библии. Когда он считает, что он, читая Библию, понимает ее правильно. Друзья, удивительно, что вот и в интернете есть форумы, где общаются разные верующие, спорят между собой. И вот человек, который не может правильно написать предложение, он не знает, где поставить запятую, и он не знает, как ставить мягкий знак в главах, в глаголах, друзья, и он пишет, что он правильно понимает Священное Писание. То есть человек максимально необразованный считает, что он правильно понимает Библию. Вот, друзья, вот это вот то, что сейчас происходит в этом нашем христианстве. Когда каждый человек, каждая бабушка, каждый, я не хочу бабушку обижать, я прекрасно люблю бабушек, каждый подросток, каждый малыш, он считает, что он может встать и сказать: а вот я понимаю вот так. Друзья, вот этот изоляционизм, присущий нашим церквам, это очень вредно. Человек, который думает, что, как написано, надмеваясь плотским своим умом, он считает, что он сосредоточие истины, и вся мудрость Божия, она вот минуя всех остальных, в его голову именно вылилась, друзья. Этот человек находится на очень опасном пути. Почему написано: поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие? Они проповедовали Слово. Друзья, мы не говорим о слепом подчинении, слепом восприятии. Мы не говорим о том, что мы должны, как роботы, следовать за тем, что говорили наши наставники. Но, друзья, мы не можем их менее игнорировать. Мы не можем сказать, что все остальные неправы, и все эти книги человеческие написаны. Вот я с этой сестрой общаюсь. Я говорю: посмотри, как пишет автор. Она, знаете, что мне говорит? Мне не важно, как пишут люди. Мне важно, что написано в Библии. То есть можно предположить, что все остальные люди читают Библию, и они люди, а вот она просто прямой проводник в боли Божией. Она читает Библию, и она понимает ее без искажений, прям прямой проводник такой, знаете, все остальные искажают, а вот она нет. Друзья, это искушение, и это искушение очень серьезное в наших церквах. Беседуешь с молодежью, беседуешь с сестрой, с тем, она говорит: ну, а я так понимаю. Как будто бы мое понимание, оно вообще, в принципе, кого-то волнует, и оно меньше всего должно волновать меня самого. Друзья, мы не должны употребляться этому. Почему написано «поминайте наставников ваших»? Потому что, друзья, церковь, она не сосредоточена только в Денисе Самарине, или в Ейской церкви, или в какой-то группе людей, единомышленников. Церковь – это организм, существующий 2000 лет назад. 2000 лет существующих, точнее. И обратите внимание, что написано дальше, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Человек, который не видит своей взаимосвязи с наставниками, то есть он не назидается, он не знает, он не считает важным изучать мнение наставников, Друзья, этот человек увлекается чуждыми учениями. К этому человеку легко подходит искушение чуждых учений. Он просто улетает. Вот знаете, как в греческом переводе этот текст звучит? «За учениями разнообразными и иностранными не уноситесь». То есть вот человек уносится, понимаете, как ветер полетел и унес, его. Подобная мысль, она звучит и в послании, да, в послании к Ефесянам, там написано, подобная же мысль там звучит, что «чтобы мы не колеблемы были всяким ветром учения», помните, да? «Дабы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека по хитрому искусству обольщения». Братья и сестры, наберите еще немножко внимания, терпения. Я уже движусь к своему заключению. Итак, существуют различные учения, которые чужды учению христианскому, но которые достаточно близки к его учению, к этому учению, чтобы не так просто было распознать ложь. Я часто привожу один и тот же пример. Приведу его еще раз. Давайте представим себе, что человек решил пойти в магазин, чтобы купить себе какую-то вещь, но у него нет денег. И он решил сделать подделку. Например, взять 100 рублей или 1000 рублей и подделать 1000 рублей. Представьте себе человека, который взял бумажку, вырвал из страницу из бумажки с тетрадки в клеточку, взял фломастер, написал 1000 рублей и пошел в магазин. Друзья, фальшивые монетчики так не поступают. Фальшивые монетчики делают подделки таким образом, что практически невозможно увидеть разницу. Согласитесь, да, друзья? И если, например, вам сейчас дать фальшивую монету, почти никто из вас не сможет отличить фальшивую монету от настоящей. Не сможете. Это крайне трудно при современных технологиях различить фальшивку от настоящего момента. Крайне трудно. Нам нужен специалист, который нам это скажет. Мы придем к специалисту, он скажет, это фальшивое. Он знает, что он делает, потому что он специалист. Друзья, в вопросах веры то же самое. Если мы думаем, что сатана настолько примитивный фальшивомонетчик, что он сделает ложное учение, которое любой человек легко отделит, мы глубоко ошибаемся. Он делает ложное учение настолько похожее на настоящее, что практически невозможно отличить. Поэтому нам нужны специалисты, которые знают, где ложь, а где истина. В 17 стихе. «Повинуйтесь наставникам вашим», 17 стих, «и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о ваших душах, как обязаны отчет дать». То есть, друзья, есть люди, которые специалисты в этом вопросе, которые изучают богословие, которые пребывают в этом учении, друзья, эти люди, которые своей жизнью засвидетельствовали, своей смертью засвидетельствовали свою веру, эти люди достойны, чтобы довериться им и чтобы поставить под сомнение свое понимание. Вот мне так кажется, но, может быть, я ошибаюсь. Друзья, оказывается, учения различные, чуждые, они увлекают. Они нас могут унести. Нам кажется, что мы не подвластны им, потому что, ну, разве я и ложное учение – это что-то совместимое? Нет, друзья. Я в примере этой семьи могу привести. Они улетают сейчас в чужое учение. Я не удивлюсь, если через год они будут, окажутся совершенно в другой еретичной церкви. Я не удивлюсь этому. И таких примеров очень много. Почему? Одна из причин – это вот этот изоляционизм. Я знаю, и мне никто не советчик. Да, этого мне не выслушаю, но мое мнение все равно мое мнение, друзья. И сейчас среди молодежи это вообще очень часто распространено. Люди говорят, ну, у каждого свое мнение. Когда дорасту, друзья, таким образом человек показывает, что он царь вселенной, что он мерило всего окружающего, что пока он не поймет, он не изменит свое мнение. Поэтому, друзья, мы должны быть внимательными, чтобы хранить себя от этого искушения. Вспоминайте наставников ваших. Вспоминать наставников ваших – это укреплять свое сердце благодатью. Один из способов. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь. То есть, если мы не будем вспоминать наставников наших, то мы будем увлекаться учениями различными чуждыми. Это только два пути. Третьего пути не дано. Либо мы утверждаемся на основании одно, либо мы переходим на основание другое. Кстати, друзья, еще две маленьких мысли. И буду заканчивать. Здесь написано «учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Почему разделение «различные и чуждые»? Ну, чуждые понятно. Чуждый – это что-то чужое, что-то здесь в греческом иностранными, то есть не свойственное нашему царству. То мы в царстве Христовом живем, а это учение не царство Христово, это учение чужое, это учение не свойственное нашим. В некоторых случаях апостол Павел называет учение бесовское. Ну, например, он говорит, что есть люди, которые говорят о том, что нельзя вступать в брак. И он говорит, это учение какое? Бесовское. То есть это чуже, это не учение Царства Небесного. В Царстве Небесном так не учат. Это учение иностранного царства, какого-то бесовского. Но раз не Царство Небесное, значит бесовского. Или он говорит, есть люди, которые учат тому, что нельзя вкушать в пищу то, что Бог сотворил. Вот это чисто, это не чисто, этого нельзя, это можно. Вот они так учат. И он говорит, это не учение Царства Небесного. Это учение чуждое, бесовское, вот иностранное. Вот в этом же плане здесь употребляется это слово. То есть учение чуждое. И понятно, друзья, что мы не должны увлекаться этим учением. Это понятно, все ясно. А вот что значит различными учениями? Чуждыми? Ну, понятно, это чужое. Это то, что вредит нашей душе. А почему различными написано? Различными и чуждыми. Ну, можно было бы предположить, что это просто такое дополнение, ну, как бы усиление различными и чуждыми. Но большинство толкователей считают, что все-таки здесь имеются разные моменты. Приведу вам один пример. И я думаю, что вы поймете. Представьте человека, как, ну, вот меня, который учит английский язык уже много лет, безуспешно и, значит, проблемно. Какая одна из проблем человека, который учит английский язык? Любой язык, знаете, какая проблема? Вот он купил учебник, сидит, учебник учит, учит учебнику. Потом пошел в магазин, увидел другой учебник, более красочный, более яркий, думает, эх, надо же, как мне не повезло, почему же я тогда не увидел вот этот учебник? Если бы я тогда вот этот учебник увидел, точно я бы выучил уже английский. Он говорит, все, оставляю старый учебник, беру новый учебник. Все с нуля, новая страница, буду учить заново. Покупает новый учебник, учит, открывает интернет, а там один человек говорит, хочешь выучить английский язык? Выкинь себе учебник и слушай меня. Человек думает, надо же, какой я был все-таки неумный человек, зачем мне эти деньги? Я все брошу, буду слушать его. Прослушал 3 урока, по ссылочке увидел другого человека, который говорит, знаешь методику? Все не... Это кремлевская методика, все президенты учат, и шпионы, ФСБшные учат английский, там, ну ФСБшным, да, надо тоже учить английский. Вот, по этой методике человек бросает все. Друзья, то есть каждая из этих методик, она может привести человека к результату. Но когда человек берется за все подряд, то тогда он ничему не научится, согласитесь, да? Проблема вот этого ученика не в том, что у него плохая методика, а в том, что он все время ищет лучшую методику. Ему надо углубиться в то, что у него есть, отбросив все остальное, дойти до конца, и тогда он выучит. Да, может быть, какая-то методика лучше, но самая лучшая методика – это та методика, которой ты учишь. Друзья, то же самое и с учениями. Учениями различными не увлекайтесь. Знаете, сейчас очень много информационного открытого пространства, очень много книг, очень много литературы, проповедей, у нас интернет открыт, и мы можем просто, вы знаете, вот и там хорошо, и там хорошо, и вот это хорошо, и вот это хорошо, и этого послушаем, давайте этого послушаем, давайте вот эти книги почитаем, давайте вот эти, и вот мы просто разбросались, и в конце концов вот за этим пространственным таким вот разнообразием мы не углубляемся, мы ничего не знаем в конце концов. Поэтому, друзья, у нас есть наше учение, наша церковь, есть наставники, да, у нас есть направление, и хорошо, когда мы углубляемся в этом. Я не говорю о том, что нет других хороших, но я говорю о том, что распыление на различное часто не приводит к добрым. Поэтому здесь написано «учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Ибо хорошо укреплять сердца благодатью. Вот если мы признаем, что вот в том, что мы имеем, есть благодать, так и давайте в этой благодати укрепляться. А зачем нам укрепляться? Зачем нам есть то, что не приносит пользы? Зачем нам интересоваться тем, что приводит только к расстройству? И последняя мысль, друзья, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Казалось бы, почему апостол Павел говорит сначала о наставниках, потом об учении, а в середине о Христе? Казалось бы, это, ну, не совсем в данной теме подходящее выражение. Почему вдруг он начинает говорить о Христе, о том, что он неизменен, что он вечен, что он был всегда и будет всегда? Зачем он об этом говорит именно в этой теме наставников и учения? Друзья, ну, во-первых, он хотел напомнить евреям, а мы помним, что послание написано именно к евреям, о том, что Христос – это не новый религиозный учитель. Это не очередная личность религиозного мира. Это тот самый Бог, который был изначально, с самого начала, который был бесконечным вчера, будет во веки веков, и который сейчас, что христианство – это не новое учение, которое заменило иудаизм, а это и есть истинное учение, открывающее сущность Ветхого Завета. То есть Христос – это и есть центральная личность Вселенной. Христос вчера и сегодня во веки тот же, он неизменен. И вторая мысль, друзья, он говорит о том, что есть церковь неизменная, есть те наставники, которые учили вас слову, и в которых пребывает неизменный Христос, а есть учения новые, ветреные, разнообразные, многоцветные. Кстати, одно из переводов греческого слова «разнообразный» – это «многоцветные». Многоцветные, яркие, которые привлекают своим чем-то, но они в своей новизне непроверенные. То есть это то, что возможно очень, ну, что возможно очень впечатляет, но неизвестно, куда заведет. И возможно заведет нас в такие тупики, такие проблемы, от которых нужно держаться подальше. Лучше держаться за что-то вечное, за что-то совершенно, ну, проверенное временем, никогда не подводящее, стержнем которого является сам Христос, и который соединяет веру в вчерашнее и прошлое и будущее, и схватившись за которое, возможно, мы не узнаем много чего другого, но зато мы точно будем знать, что мы обеспечены будущим. Друзья, и это благой выбор человека. Потому что особенно сейчас, и в то время, и сейчас мы живем во время, когда к нам огромное количество предложений. И человеку нужно научиться отказываться от этого, держась за то надежное, что у него есть, за Иисуса Христа и за Его Церковь. Друзья, я предлагаю помолиться, я считаю, что это очень важная тема. Тема, чтобы наши сердца укреплялись благодатью. А благодать, она, как может быть покажется нам странным, она очень такой путь проложила себе. Это путь через наших наставников, которые умерли в вере. И вспоминая которых, друзья, мы можем сохранить себя в пребывании в Иисусе Христе. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.